симптомы. Так, вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о новообразованиях на коже. В каких случаях, казалось бы, безобидная родинка или папиллома может скрывать страшный диагноз – рак. Будем говорить и о меланоме. Почему меланома не равно рак кожи? Об этом тоже сегодня будем говорить. На эти другие мои вопросы ответит наш гость, кандидат медицинских наук, заведующая отделением общей онкологии и реконструктивно-пластической хирургии онкологии РНЦХ имени Петровского Елена Викторовна Батухтина. Напротив меня сидит прекрасная красавица, чудесный доктор-хирург. Будет все рассказывать. Ну что, с чего начнем? С родинки? Что это такое? Что она себя представляет? Потому что у нас, как говорится, их много. Они с рождения у нас появляются, либо уже в течение жизни их больше и больше становится. Почему они вообще есть?
Здравствуйте. Наталья анонсировала, на мой взгляд, очень интересную тему. И как раз сейчас зима, период отдыха. Люди поедут отдыхать, море, солнце. Прекрасно. А мы про родинки.
Да, мы про родинки, потому что как-то не любят до них обращать внимание некоторые. Когда она некрасивой становится, все-таки мы об этом говорим, профилактируем, то да, обращаются к специалисту. А пока где-то, где, тем более на спине, в каких-то местах непонятных нам.
Родинка. Родинка по-другому можно назвать по-медицински невус. А родинка – это пигментное образование. Невус – это пигментное образование. И иногда часто путают его пигментное образование с непигментными образованиями. Хотя, можно сказать, наверное, может быть, мы немножко к терминологии. К терминологии меланомных и немеланомных образований. Так как мы, наверное, будем все-таки говорить сегодня про злокачественные опухоли.
Да.
Поэтому, наверное, возник вопрос про родинки. Многие боятся, почему возникает из родинки меланома, а может быть, не возникает. Но вот, скорее всего, диагноз родинка, рак, меланома – это морфологический диагноз. Потому что рак кожи – это измененные клетки из эпидермиса. А меланома – это измененные клетки меланоциты, которые растут немножечко, они находятся немножечко глубже в слой нашей кожи, потому что кожа состоит из 5 слоев. Но на самом деле для пациента не важно различие, меланома это, рак это, плоскоклеточный рак, базально-клеточный рак. Для пациента важно, как уберечься, как предотвратить и как не пропустить.
Что для этого нужно сделать? Осматривать себя? Да, самообследование какое-то по поводу вот рака груди мы говорили, да, для женщины, что это необходимо делать. По поводу родинок. Я знаю, что существует какой-то паспорт родинок даже. У кого какие-то подозрительные родинки есть, за ними наблюдают, фотографируют врачи и все остальное. А вот как заподозрить, что родинка какая-то не такая? Она вроде бы изменилась, вроде побледнела, выросла, а может быть и нет. А в каких случаях вообще бежать к специалисту показывать?
Чтобы иметь понимание, как профилактировать, надо знать, какие есть факторы риска, и у каких пациентов имеются и какие факторы риска возникновения злокачественных опухолей. Мы сейчас будем говорить о всех злокачественных опухолях. Немножко дам немножечко отвлекусь, наверное, от профилактики и скажу по злокачественности опухоли кожи, как, если можно проградировать для пациентов. Королева злокачественных опухолей кожи, ну и можно сказать, что не только кожи, а вообще онкологических заболеваний многих, это меланома. Это опухоль пигментная. из меланоцитов. И вот эта вот опухоль, она очень быстро растет, очень быстро может давать метастазы и очень быстро может погибнуть человек, если вовремя не диагностировать и не начать лечение. И особенно важно при этой опухоли начать лечение на ранней стадии.
Угу.
Есть другие виды опухоли, не меланомные, базально-клеточный рак, плоскоклеточные, метатипические. Вот более, менее, вернее, агрессивные, чем меланомы, это метатипический, плоскоклеточный, базально-клеточный рак. Остановлюсь немножко на базально-клеточном раке, потому что очень часто сами специалисты первичного звена, пациенты, когда приходят с этим образованием кожи, которая выглядит как шелушащаяся поверхность, или пузырек, или папула, или прыщик, совершенно светлого цвета, непигментированная. Многие специалисты говорят: ой, это базалиома, мы сейчас ее прижгем, вырежем без гистологии, да? Очень просто относятся к этой опухоли. Однако, если эта опухоль будет местно быстро расти, имеет и увеличиваться в размерах, и неправильно ее полечить, то она, к сожалению, может дать и метастазы, хотя это достаточно редкая ситуация, но она обладает местно деструирующим ростом, она обладает, эта опухоль, ростом таким, что она может прорасти не только кожу, мышцы, кости. Такие случаи есть, допущенных форм базально-клеточного рака или неправильно леченного этого образования. Поэтому важно понимать, что со всеми изменяющимися образованиями надо идти к специалисту. А теперь немножечко вернемся к факторам риска. Какие же факторы риска у пациентов, и что нам нужно знать, чтобы предотвратить или вовремя обратиться к врачу? На самом деле, если у пациента 50 и более родинок или новообразование даже светлого цвета или шелушащейся поверхностью с изъязвленной, нужно обязательно наблюдаться у дерматолога или онколога. А также нужно избегать ультрафиолетового излучения. А что касается УФ-излучения, на самом деле вот то, что мы едем в отпуск, это прекрасное солнце, загар. В спектре, солнечном спектре имеется два достаточно опасных. Это спектр Б и спектр А. Зависит от длины лучевой, от длины волны. И вот эти два спектра, спектр Б сразу повреждает клетки, а спектр А, он медленно имеет кумулятивный эффект, он медленно-медленно накапливается, потом дает поломки. И через некоторое время, а то через несколько лет после ожогов, особенно у детей, могут возникнуть злокачественные опухоли. Почему они возникают очень часто на лице, на шее? Потому что это открытые участки тела, которые детки обычно загорают. И ожоги у взрослых происходят. Вот эти риски достаточно высокие. А также контакт, допустим, с мышьяком и ионизирующим излучением. Но это бывает не так часто. Но и особенно нужно обратить внимание пациентам со светлым типом кожи, со светлыми волосами. Есть такие так называемые фототипы. Их 6. Вот самые светленькие, рыженькие, с веснушками, с голубыми глазками. Вот этот фототип, это очень красивые девушки, мужчины, да, но, к сожалению, у них структура кожи и ферментативная активность такова, что защита очень мала, и поэтому им нужно особенно тщательно и особенно внимательно относиться к себе и защищать себя, ну, хотя бы кремом или хотя бы находиться в нужное время на солнце. А вот 6-й фототип, 5-й, 6-й, это люди с темными волосами, красивыми, конечно, карими глазами и темным цветом кожи. Они очень быстро загорают. Если 1-й, 2-й фототип сначала, как многие приходят, я сначала краснею, а потом становлюсь, да, коричневым, то здесь наоборот. Здесь они хорошо загорают, говорят: да мне не нужно даже выходить, я уже сразу коричневый становлюсь. Вот этот, здесь, наоборот, выработка тех веществ, которые помогают защищать кожу, и у них ожоги достаточно редкие. Хотя очень сложно увидеть пигментное образование, потому что они сливаются с кожей.
Вот так вот, слушайте, а вот интересно, ведь о меланомы есть, она и африканцев, да, вот у людей с темным типа кожи, и какие-то вот тоже, я не знаю, совсем не светленькие люди, у них возникает тоже меланома.
Да, конечно, бывают и генетические поломки, просто в процентном соотношении, конечно, это меньше, и риски ниже. Но есть еще, хотела сказать, еще есть одна группа пациентов, которые обращаются к нам, у которых достаточно высокий риск возникновения злокачественных опухолей кожи. Это группа пациентов, которые имеют другие соматические заболевания.
Какие?
Например, это пациенты с иммунодефицитом. Мы не говорим про пациентов с ВИЧ-инфекцией. Например, пациенты с после трансплантации органов, с аутоиммунными заболеваниями, которые принимают препараты иммуносупрессивного действия, иммунитет снижается, и вот риски возникновения злокачественных опухолей у них выше. Еще есть группа пациентов, которые принимают длительно лекарственные препараты. Как это не удивительно звучит, но пациенты, которые лечатся от сердечно-сосудистых заболеваний, да, это препараты, некоторые препараты, снижающие давление, диуретики, а также статины. Это известные всем препараты. Вот по данным литературы, где-то риск возникновения в 7-10 раз выше, чем у обычного пациента.
Вот это да. Вот как тут? Есть хроническое заболевание, а есть риск. А как вот профилактировать в таких случаях? Очень внимательно за собой следить, наблюдать, либо ходить хотя бы раз в год, например, к тому же дерматологу, чтобы посмотрел, что-то подозрительность увидеть. А, кстати, Елена Викторовна, у меня вопрос. Мы сейчас про родинки говорим, либо какие-то образования, да? Но одно дело, когда мы, ну, например, раздеемся перед зеркалом, все везде посмотрим. Но есть где какие-то, в каких-то местах, складках кожи, да, в паховой области, где угодно, где мы не увидим эти образования. Как вот тут быть? Это же волнительно, действительно, если такие вещи есть, и есть факт риска, например, да, человек по многим моментам склонен, это, скажем так.
Да, это, конечно, такой вопрос. Это вопрос еще качества жизни. Почему? Потому что если я сейчас скажу, что да, надо наблюдаться, надо один раз в 3 месяца хотя бы себя осматривать, или раз в полгода, пациента будет очень волнительно. Он себя осмотрел, увидел что-то меняющееся, но доступ к врачу. Как осуществить доступ к врачу и в сию минуту? Потому что если мы видим что-то меняющееся, мы сразу думаем о злокачественной опухоли.
Конечно, паника сразу.
И, конечно,
начинается.
Паника, да, жить, работать невозможно. На самом деле, конечно, надо понимать, на что обращать внимание. Ну, давайте остановимся на этом.
Да.
На что надо обращать внимание? Если у вас вдруг появилось образование, которого раньше не было, или появилась язвочка, которая длительно не заживает, появился прыщик, скажем так, да, папула, которая тоже при лечении мазями, кремами у дерматолога не заживает, нужно обратиться к врачу. Это мы говорим о немеланомных заболеваниях. А если мы будем говорить о пигментных заболеваниях, родинка, да, с диагнозом с меланомой, тогда здесь нужно понимать, впервые появившаяся родинка, когда появляется родинка? Она появляется в детском возрасте и в пубертатном периоде, в норме. Конечно, могут потом появляться пигментные образования, опять же, инсоляция или какая-то поломка, и она не обязательно будет злокачественной, но на это обращаем внимание. Если ваша родинка начала изменять форму, цвет, структуру, изъязвилась, на это тоже обращаем внимание. Иногда приходят пациенты и говорят, что, вы знаете, у меня родинка начала кровить. И когда мы смотрим и понимаем, что это меланома, есть такой миф, что если я вдруг травмирую родинку,
То все,
да. И пациент этого боится и не идет к врачу. На самом деле это действительно миф. Когда родинка начинает кровить, и мы видим, что это меланома, Это все процессы в ней уже произошли до того, как вы ее как будто бы травмировали. Вы ее просто увидели, когда она начала кровить, и подумали, что вы не заметили, как вы ее травмировали. Поэтому, конечно, важно осмотреть себя, что касается родинок, изменения размера, цвета, формы. Что касается цвета, многоцветные родинки, обращаем внимание, ну, если они не с рождения. А родинка, которая быстренько темнеет, пигментируется, становится, допустим, была светло-коричневая, стала черной, или наоборот, она, если родинка была коричневая или черного цвета и начинает светлеть и потом пропадает, на это тоже нужно обратить внимание. Это плохой прогностический признак. Скорее всего, это меланома.
Что мы еще не сказали, слушайте, я прям вот практически записываю сейчас, но это очень важный момент, на что обращать внимание по поводу родинок. Вот, кстати, вот и хотелось бы еще, Елена Викторовна, сказать, услышать ваше мнение для всех наших слушателей. Бывают такие случаи, это я знаю, и вы в практике сталкиваетесь, многие онкологи об этом говорят, что какой-то косметический кабинет, прибежала девочка, да, попросила удалить родинку лазером. Раз, никакая гистология, конечно, там не была сделана. Потом, вот, по крайней мере, у нас был в эфире один раз, к нам приходил патологоанатом, он говорит, а мы не знали, что и как у человека метастазы везде. Оказывается, у нее была как раз меланома. Вот, и когда-то родинку где-то аккуратно удалили девочке, лазером прижгли, и все, и забыли. А через какое-то время не могли понять, откуда все вот это. То есть вот важный момент, если ты идешь удалять родинку, например, в месте, где трение постоянно. Это же очень часто вопрос. Или там мужчина говорит, я постригаюсь, у меня на голове крупная родинка, чтобы ее постоянно не травмировали. То нужно идти, это вот сейчас я призываю, хочу, чтобы вы присоединились, конечно же, к специалистам и любое новообразование, вообще любое. Его же нужно сдавать, правильно, гистологию?
Обязательно. Вы знаете, с одной стороны, я не хочу пугать наших пациентов.
Иногда это нужно сделать.
Иногда это нужно. Мне кажется, нужно внимательно относиться к своему здоровью. Не каждый специалист, да и не должен каждый специалист понимать, родинка это или злокачественная опухоль. Конечно, в косметическом салоне, и у меня был такой случай, я думаю, у каждого врача, который занимается этой патологией, есть вот эти случаи, когда приходят пациенты, даже есть такой диагноз, меланома без первично выявленного очага. Но если внимательно поговорить с пациентом, он тебе обычно часто говорит. Вот в моем случае два случая вот таких, что или была родинка, и она стала беленькой, и теперь пропала, и я уже вижу, когда ко мне пришел пациент, здесь метастазы. Или да, вспоминают, что полгода назад, несколько месяцев назад у меня закровила родинка, вот то, что мы говорили, да, или была родинка где-то, она стала увеличиваться, я пошел, и заодно мне у косметолога, ну, кстати, очень есть грамотные косметологи, которые направляют к нам, не хотелось бы эту специальность вот так вот рассказывать.
Нет, ни в коем случае нет.
Это, да, это мы просто можем сказать, что не к специалисту пошел пациент, и удалили родинку, да, и, к сожалению, выкинули, да, к сожалению, лечение, диагноз, меланомы, очень зависит от гистологического заключения. Потому что, представляете, на весах стоит лечение, некоторое лечение при меланоме, при генерализованной форме может продолжаться всю жизнь. И это достаточно агрессивное лечение медикаментами, да, уже если хирургия не помогла, и уже это вышло за пределы нашего скальпеля хирургической манипуляции. Вопрос к тому, что не нужно лечить. И вот от этого это зависит все от гистологии. То есть при одной форме нужно продолжать лечение достаточно долго, это продлит жизнь, а при другой гистологическом исследовании этого лечения не нужно. То есть мы не то, что снижаем качество жизни, мы просто можем убить человека тем, что мы не сделали все правильно. Поэтому, конечно, нужно обращаться к специалистам. Но я подчеркну, я не хотела бы пугать пациентов, чтобы они жили и думали, осматривали себя все время в зеркале. На самом деле сейчас у нас в стране есть наши отечественные, а также есть зарубежные аналоги так называемого картирования кожи. Или это можно еще называть паспорт кожи. Ну, наверное, многие слышали этого как паспорт кожи. Что собой представляет паспорт кожи? Это программное обеспечение, включает в себя программное обеспечение, фотоаппарат, который мы можем снять пациента и зафиксировать все его пигменты и беспигментное образование, и также дерматоскоп с хорошей разрешающей способностью. И все это одна система, которая подключена к искусственному интеллекту. Как проходит процедура? Приходит пациент, вот то, что вы спрашивали,
да.
Есть действительно недоступные для пациента места, и если он ступню даже может свою посмотреть, то со спины достаточно сложно посмотреть, да, и приблизить, и внимательно увидеть, меняется ли невус пигментный или не меняется, или заметить какие-то другие новообразования. Итак, к нам приходит пациент, мы его полностью раздеваем, фотографируем, все пигментные образования, и каждому пигментному образованию присваивается своя цифра, она указывается как раз на этом паспорте кожи, и вот каждое пигментное образование выполняется как макросъемка со своим присвоенным номером, так и микросъемка как раз при помощи дерматоскопа, который может по определенным параметрам очень близко сказать нам, злокачественное это образование или доброкачественное. И, может быть, это где-то пограничное образование, которое даст рекомендации для хирурга его убрать. А также есть второй метод, то есть мы погружаем это в искусственный интеллект, и уже сама машина врачу подсказывает, где нужно убрать образование, где нужно понаблюдать образование. И огромный плюс, что это огромная база данных, что мы можем сохранить эти данные. Если у пациента высокие риски, он придет через 3 месяца или полгода. Если у пациента невысокие риски, он придет через год и опять выполнит весь паспорт кожи или определенное новообразование, которое мы сможем потом отдиагностировать и посмотреть. Даже глаз самого пациента и врача, он не настроен так, как камера, и он не может запомнить все образования и увидеть незначительные изменения, которые могут потом привести к малигнизации, то есть к злокачествлению. А здесь вот такой вот паспорт, это очень удобная, хорошая система. Это не так дорого стоит, тем более, если это делать раз в полгода или раз в год. И во многих клиниках сейчас это есть, слава богу, во многих клиниках есть, и у нас это есть. Я с удовольствием, мы с удовольствием этим пользуемся. Ну и пациенты, конечно, тоже. Вот это вот удобная история. И врач посмотрел, и машина оценила, и пациент тогда совершенно спокоен и дальше живет спокойной жизнью и не нервничает, и совершенно может быть счастлив.
Вот так вот. Ну, это очень на самом деле важно, потому что есть, конечно, люди, у которых очень много родинок, и за всем не уследишь. А вот если врач говорит, вот это подозрительная родинка, будем за ней наблюдать. Вот, а зачем за ней наблюдать, если можно удалить, если она уже подозрительная? Лена Викторовна, у меня вот такой вопрос. Почему врачи говорят, мы понаблюдаем? А что наблюдать-то? Вдруг она там совсем не захочет быть абсолютно здоровой, эта родинка, и перерастет нехорошая?
Я думаю, что, конечно, есть какая-то разница. Одно слово «понаблюдать».
Понаблюдать, да.
Да, есть какая-то... Наверное, есть причина, почему... Ну, можно пофантазировать, почему так может говорить.
Либо получить
врач,
второе мнение уже у другого онколога, дерматолога, например.
Ну, да, хочется сказать, что нужно у этого врача спросить, почему он говорит «понаблюдать».
Почему понаблюдать, да.
Но на самом деле, если больше 50 или 100 родинок, это достаточно сложно. Мы же не занимаемся шрамированием, да, убрать все родинки. В таком случае мы, например, предлагаем удалить, если много подобных родинок, удалить одну и отдать на гистологическое исследование. Потому что вот это вот наследование ушек, носика, да, то, что мы раньше еще говорили, пигментное образование с изменениями тоже наследуется, да, как они выглядят. У одного человека, если ты смотришь, выполняешь дерматоскопию, ты видишь, что измененные немножечко, и, как говорится, диспластический невус или подозрение, и при гистологическом исследовании пишут, что совершенно нормальный невус, да. А у другого человека он может выглядеть совершенно нормально, на твой взгляд, макроскопически, глазками. А при удалении ты видишь, что там уже началась дисплазия, изменение или меланома инситу, да? Ну, совершенно начало. Поэтому мы иногда предлагаем убрать одно из подобных образований, сделать гистологию, также внести это в паспорт кожи, чтобы мы видели, что вот эти опухоли, они вот выглядят так.
Спасибо большое, Елена Викторовна. Сейчас уходим на новости. Узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о нашей коже. Да, друзья, тема у нас, как и рак кожи, меланома, новообразование непонятное на коже. Если есть какая-то проблема, если все-таки, я надеюсь, что большинство из нас за собой наблюдают, смотрят, какие-то изменения есть, идти к специалисту. Потому что, как мы уже с Еленой Викторовной выяснили, на ранней стадии инситу, да, та же меланома, то есть это просто хирургическое вмешательство без разных терапий, про которые мы сегодня поговорим, и без серьезных последствий. Потому что меланома, когда она расцвела, то это страшно. Правильно?
Совершенно.
Ну, приходится пугать, но что же делать? Зато это эффективно. Почему-то пряники не такие эффективные, Елена Викторовна. Ну что, мы меланомы, вот, наверное, сейчас к лечению перейдем, да? И, во-первых, у кого чаще выявляют меланому? У мужчин и женщин? Есть ли какая-то такая градация? У кого больше? И, как правило, на каких стадиях вот вы сталкиваетесь? Все-таки на начальный инситу, ура, поймали. Вырезали и как бы наблюдаемся, относительно все спокойно. Либо когда она уже расцвела, потому что она же может много чего поражать, правильно? Все органы, системы.
Да, меланома, к сожалению, достаточно агрессивная опухоль. На самом деле, для нас, для пациентов, неважно, насколько у кого чаще, но считается, что заболевания кожи, там они вторые у женщин после молочной железы, у мужчин третий после там легкого предстательной железы. Но для каждого человека это 50 на 50, случится или не случится. Поэтому для нас, как для пациентов, да, вот эта статистика, лучше, чтобы не случилось, чтобы попасть не в те 50% конкретно, да, для меня. Что касается лечения, да, конечно, вот то, что мы говорили, выявление на ранних стадиях. Мы, наверное, потом поговорим про профилактику, про что нужно знать пациентам, чтобы избежать этого заболевания. Но основным видом лечения для всех злокачественных опухолей кожи, ну, практически всех, я не беру достаточно редкие или с генетическими синдромами, то это в основном хирургический. И, конечно, хирургический метод хорош, когда это ранние стадии заболевания. А все остальное уже это прибавление плюс терапии. Но хотелось бы отметить, как можно лечить, чтобы наши слушатели знали то, что предлагает врач, правомерно ли это для их заболевания. Что касается базально-клеточного, плоскоклеточного, то, что мы говорим про рак.
Да.
То, что про рак, то, что из эпидермиса. В основном метод лечения, опять повторюсь, это хирургический. Также приемлемо для базально-клеточного и для некоторых видов рака криодеструкция. Почему это применяется? Вот эти консервативные методы лечения могут применяться при поверхностных формах, и также в зонах, которые достаточно анатомически сложны. Это лицо, где обширная резекция может привести к инвалидизации. Это возраст пациента, который не может перенести операцию. Какие еще виды лечения, консервативные виды лечения? Хотя консервативные, это условные, называю, на самом деле они называются хирургические, да, но просто они менее травматичны, более щадящие. Криодеструкция, то, что я сказала, фотодинамическая терапия. Вот что касается консервативной терапии, то есть мази. При поверхностных формах могут использоваться некоторые мази, которые лечат, например, базально-клеточный рак. Но хочу обратить внимание, многие пациенты читают, названия этих мазей есть в интернете, и они применяют сами это лечение. Это категорически нельзя делать, потому что мазь достаточно агрессивна. У меня была девчонка молоденькая, она приехала из другого города.
Так.
И хирургию она не захотела. Ну, форма была поверхностная, красивая девочка, красивое лицо, был лоб. И есть ли другие способы? При том, что у нее постоянно возникали базалиомы, к сожалению, вот такая генетическая предрасположенность. Ну, это лицо шрамирование, да? И она сказала, что я буду внимательной, буду дома применять эту мазь. И вот она ко мне приехала, и все-таки пришлось лечить здесь, потому что она не усмотрела, она накладывала эту мазь на ночь. Она у нее, к сожалению, растеклась по всему, по всей лобной поверхности, на волосистую часть головы, и были сильные ожоги. Вот. Поэтому, конечно, должен лечить специалист. Что касается меланомы, это только хирургический метод лечения. Мы уже не берем прогрессирование, генерализацию и так далее. Это только хирургический метод лечения для первичной операбельной меланомы, включая метастазы. А все остальное тоже подсоединяется другая терапия. И хочу еще обратить внимание, что не принимает один врач на себя ответственность вырабатывать тактику лечения по любой злокачественной опухоли. И даже такие, как кажется многим, простые опухоли, это рак кожи, даже если он небольшой, пациент должен идти в онкологический диспансер или в онкологическую клинику, где проводится консилиум, это три врача, это хирург, химиотерапевт, радиолог. И эти только люди могут правильно принять решение, как лечить этого пациента. Потому что не все и не всегда нужно лечить хирургически. Потому что очень часто к нам попадают пациенты, после того, как их полечили хирургически, была выполнена операция, но они были недообследованы. И заживление затягивает процесс, заживление после хирургического лечения затягивает процесс реабилитации и не дает возможность начать другой вид лечения. А так как другой вид лечения откладывается, это грозит гибель пациента и снижение продолжительности жизни. К сожалению, это так. Поэтому всем должны заниматься специалисты. Да. Повар должен готовить, да, хирург оперировать, онкологический консилиум вырабатывать тактику.
И ни в коем случае не заниматься самолечением. Я сейчас хочу чуть-чуть отойти в сторону по поводу тех самых же папиллом. Мы сегодня про родинки поговорили, сейчас папиллом, а потом опять вернемся к раку кожи, к меланоме. Ведь некоторые в домашних условиях, Елена Викторовна, покупают всякие смеси в аптеках или еще прижигают, убирают. И причем не знает человек, папиллома это ли, либо, может быть, какая-то родинка, а может быть, это вообще какое-то другое новообразование. То есть бывает и такое, причем даже родители иногда детям думают, да, ничего, папиллома или бородавка, сейчас все удалим, сходим, там что-нибудь купим, прижгем и все. И вот к чему вот это, вот мне хочется, чтобы вы тут пару слов по поводу этого сказали, самолечение, потому что мы, в принципе, любим самолечение, а как же, мы же, что, фармацевт нас не полечит, полечит, все рекомендации даст, а потом уже врачи разбираются. Также по поводу новообразования на коже.
Самолечение, ну что может, я могу сказать? Я могу сказать, что самолечение, конечно, этим заниматься не надо, да, но, наверное, хочется какие-то примеры. Вот сейчас вот думаю, какой же можно привести пример самолечения. Вы понимаете, все то, что сверх, то не очень хорошо. Пример самолечения, да, была у меня женщина, у нее на лице было образование, она выжгла его так, но мы не могли долго получить гистологию, а вылечить консервативно дерматологи не могли. Но дерматологи, конечно, делали свою работу, но с тем, с чем она пришла, они не могли никак справиться. Глубокая биопсия только помогла нам установить диагноз. Притом сначала пришлось залечить воспаление, пролечить пациентку как раз вот дерматологами, чтобы ушло воспаление, чтобы получить диагноз. Потому что после того, что она с собой натворила, мы не могли получить диагноз. Гистология была, там были клетки воспаления, и все.
Да.
Вот, и поэтому мы потратили еще время совместно с дерматологами, чтобы сначала вылечить, а потом уже получить гистологический диагноз. И пришел плоскоклеточный рак, который пришлось потом лечить с более агрессивной тактикой. Но есть другие еще пациенты,
да.
Тоже очень интересные, очень тревожные. Почему я говорю про вот этот паспорт кожи, про картирование всего тела? Потому что я вижу очень много тревожных пациентов. Пришел ко мне пациент, очень расстроенный. Он очень переживал, пока ждал, вот на консультации в очереди сидел. И приходит и достает баночку, маленькую такую баночку. Я говорю, ну что? Он говорит, у меня оторвалась родинка. И я ее принес, мне сказали, что если родинка оторвется, то я заболею и умру, поэтому...
Это миф в детстве, просто вот кто-то внушил
всем. Это взрослый человек, да, вот я рассказываю, и да, вот это какая-то такая история. Да, можно мне что-то это назад, я говорю.
То есть пришить родинку назад?
Ну, вот такие слова были. Но я думаю, что он просто был очень расстроен.
Да.
Конечно, когда люди приходят в себя, они потом иногда говорят, я даже не понимаю, почему вот я так себя вел, но, видимо, вот кто-то напугал. Поэтому я сейчас очень аккуратно говорю. Потому что встречают сейчас такие пациенты, это другая сторона. Одни лечат сами себя, а другая сторона, что они приходят... И переживать, что вот оторвалось, папиллома оторвалась. И, скорее всего, это не папилломы. Скорее всего, это после 45-50 лет, это кератомы. Вот кератомы, они похожи на пигментное образование, но такие, как, знаете, как наросты.
Угу.
Пациенты говорят, у меня нарост такой. И он оторвался. Это бывает, это нормально. Ну, это не очень нормально, да. Зато все
это
не страшно.
Да.
Но, конечно, должен посмотреть специалист и сказать... Нужно хирургическое лечение, вы идете к дерматологу и так далее. Но в основном это убирают, потому что это не симпатично. Это, ну,
красиво.
Некрасиво, да. Ну, как-то вот...
А почему с возрастом, кстати, вот этих кератом становится больше, особенно вот там уже люди более пожилого возраста, столько наростов в организме? То есть все меняется и нарастает. Какие-то бородавки, еще что-то, где-то чего-то, это же тоже...
Ну, появляется достаточно много мутаций,
да,
накопление вот этих поломок. Ну, и мы взрослеем, мы так запрограммированы. Но, кстати, есть же и фотостарение. Это все еще связано с солнышком, это тоже не очень хорошо. Поэтому надо беречься от солнца.
СПФ, всякие кремушки, это все-таки полезная вещь?
Да, это все-таки полезная вещь.
Потому что кто-то считает, что это так, ну, как бы, ну, косметика и косметика, это модно и все остальное, но все-таки лишнее солнце, тем более сейчас столько озоновых дыр, витамин D, сейчас вот противники как раз белокожести скажут вам, а как же витамин D вырабатывается?
Они будут правы, потому что СПФ, он блокирует, да, и мешает выработке витамина D. Есть такая история.
Да.
Ну, надо все в меру. Если сейчас поговорить о профилактике...
Да, давайте как раз о ней и будем говорить.
Что самое простое, да? Мы поговорили, почему это может возникать. На самом деле, одной такой причины нет. Это комплекс причин, да, включая нашу генетику, наше наследование. Основное, конечно, это ультрафиолет. Ну, что мы можем здесь сказать? Загар. До 12 и после 15-16, да, 3-4 дня. Что могу порекомендовать в летний период? Мы очень часто смотрим прогноз погоды на сайте, да. Но на этом же сайте есть УФЭ, так называемый индекс. Вот он нам говорит, нужно нам намазаться кремушком или не нужно. И вот если он больше 2, он точно так же высвечивается, если вы наберете, какая погода, да, Алиса, какая погода, так он вам даст УФ-индекс. Если он больше 2, то обязательно надо намазаться кремушком. Что касается кремушка.
Так.
Мы очень привыкли, что кремушек у нас СПФ. Вот СПФ как раз действует на Б, да, УФБ-волна. А у нас же, помните, еще есть А, которая медленно, но верно накапливается и приводит потом к изменениям кожи, которые могут также вызвать злокачественную опухоль. И вот есть такой крем, можно посмотреть, ППД, есть СПФ, ППД. Иногда вот один крем содержит и то, и другое. То есть он блокирует и те лучи. Вот можно просто такой крем покупать и им пользоваться.
А в зимний период? Вот у нас бывает, бывают солнечные дни, посмотрела я в окно. Да, бывает на солнце. Либо, например, в горы куда-то, а там же какой этот УФ-индекс, я даже не знаю, что
да,
там вообще происходит.
Да, обязательно надо пользоваться. Сегодня, например, ноль УФ-индекс.
Да.
Я посмотрела.
То есть хотят, сегодня да? можно ничем не пользоваться.
Можно ничем не пользоваться.
Да, а так обычно. Сейчас же и пудры какие-то для девушек есть, и тональные кремы даже, ну, опять же, с какими-то минимальными. А, кстати, вот нужно смотреть цифру 30, 50, 70. Я знаю, даже вот даже до 100 доходит вот защита. Вот эти вот, на это нужно обращать внимание
да,
при выборе крема?
Да, конечно. Особенно деток. Особенно деток, потому что детки очень много проходят, находятся на солнце. Вот, как бы нам не хотелось, эти крема все равно смываются. Ну, конечно, 50, это там 50, 100 я не видела. Ну, вот, наверное, оно есть, как
существует,
вы говорите.
Да.
Да, это достаточно сильная защита. Вот, ну, меньше, конечно, это меньше защита. Но это все понятно по цифрам. Но надо обращать внимание и белокожим, да, и люди с фототипом 1-2 обязательно нужно пользоваться кремами и обязательно с сильной защитой. Обязательно.
Какая еще профилактика существует? Скажите, пожалуйста, как раз меланомы и рака кожи. Мы сейчас разделяем. Все-таки еще раз поясните, почему меланома отдельно, а рак кожи отдельно? Почему? Я всегда, раньше считала, по крайней мере, да, когда с этим не сталкивалась, что меланома – это рак кожи, равно. А потом онкологи сказали, нет, это абсолютно разные диагнозы. Почему?
Ну, на самом деле, это, скорее всего, гистологический, морфологический диагноз. Это из разных видов клеток. И клинически они текут действительно по-разному, эти заболевания. Да? Меланома, если это самая агрессивная опухоль кожи, ну, одна из самых агрессивных, да, то раки, особенно базально-клеточный рак, он не такой агрессивный, да, редко дает метастазы. Потому что из разных клеточек. Из одной клеточки вырастает меланома, из другой клеточки вырастает плоскоклеточный, базально-клеточный рак и так далее. Ну, как бы это скорее всего, вопросы терминологии, гистологии, морфологического заключения и клинического течения. Ну, что важно, что для нас важно? Как лечить и как она растет и как она себя ведет? Ну, для нас все просто, нам важно, как она себя ведет и что с ней делать.
Вот это важно очень. А, кстати, по поводу, знаете, радикального лечения, мы уже поговорили, хирургического, удаления. Что человеку дальше делать? То есть удалили, например, хорошо, инситу, либо, ну, как бы вовремя в любом случае, то есть никаких метастазов не нашли. То есть вообще ПЭТ-КТ, наверное, делают, да, после вот постановки диагноза той же меланомы, чтобы посмотреть, нет ли где-то чего-то. Либо какие диагностические еще методы используют, чтобы человека с Богом отпустить под активное наблюдение, без там, химиотерапии еще, чего-то такого серьезного?
А вот мы тут опять возвращаемся к консилиуму.
Угу.
И зависит, вот как раз меланома, это хороший, да. Интересный вопрос. Меланома, диагноз устанавливается только по гистологии стадии. Если другие мы можем взять кусочек ткани, увидеть, что это плоскоклеточный рак, и все, то меланома надо полностью убрать. Поставить толщину опухоли. Ну, это уже такие гистологические признаки. Уровень инвазии. И только на основании этого мы выставляем диагноз. Бывает меланома размер 5 миллиметров, но она настолько... она имеет рост вертикальную фазу и горизонтальную. И вот она настолько вертикально внутрь проросла, что здесь нужно подключать все методы лечения. Да, и забирать там стражевую лимфоузел, если надо делать лимфоденэктомию, даже при такой маленькой опухоли. Вот меланома на этом и отличается, что она агрессивная. Даже вот такая маленькая опухоль может быть очень агрессивной и потребуется другое лечение. Но пациент не должен сам знать и думать, что ему читать. Ну, наверное, надо быть эрудированным, что-то читать. Но единственное, что мне кажется, надо запомнить, что нужно идти в специализированное учреждение. И онкологию всегда лечат, вырабатывают тактику лечения всегда три специалиста.
Должен быть консилиум.
Должен быть консилиум.
Обязательно.
Обязательно. И морфологическая верификация.
А вот как снизить риск метастазирования и рецидива заболевания? Вообще по поводу рецидивов меланомы как? Риск большой? Либо это все от стадии зависит, опять же, от вертиликозации, вот прорастания вот этой самой меланомы? Как вообще образ жизни человека после постановки диагноза и лечения? Потому что все же люди, конечно же, боятся, переживают, чтобы заболевание не вернулось, особенно такое серьезное.
Да, конечно, зависит от стадии, но тут опять же мы можем поставить стадию только после полного удаления. Только после полного удаления. Лечение назначить тоже только после полного удаления. И при меланоме, так как при других опухолях злокачественных, для нас, для хирургов, есть стандарты лечения, есть стандарт отступа от злокачественной опухоли, то есть не менее определенного количества, ну, обычно это в миллиметрах, да. Вот при меланоме, если раньше иссечение было меланомы с большим отступом, больше 2 сантиметров даже было, то сейчас нет, такого нет, но достаточно большой отступ. И это тоже зависит от морфологической структуры. Четкие есть прописанные данные. При морфологической структуре такой-то, при толщине, ну, уровне инвазии такой-то, отступ должен быть такой-то. И это снижает рецидив. Это, конечно, снижает рецидив, если правильное изначально хирургическое лечение. Поэтому тут я даже настаиваю, что только к специалисту. Потому что хирург может быть прекрасным, прекрасные могут быть руки, прекрасные, великолепные у него могут быть операции, но этот специалист должен быть онкологом, который должен понимать, что он делает. Это жизнь. Вот меланома – это правильное удаление, правильная постановка диагноза, правильное хирургическое лечение – это жизнь пациента в дальнейшем, не только его качество, но и время, сколько он проживет, без рецидива.
А возможно, что вообще в ремиссии будет до конца жизни человека, все хорошо? То есть сейчас вообще, в принципе, любой рак, я поняла, что меланома, рак кожи, вообще любое онкологическое заболевание, вовремя пойманное, вылеченное, слава богу, да, человек просто в хроническом, ну, как бы хроническое заболевание наблюдается активно. Правильно. А вот при меланоме, вот если удалили, вот как вы сказали, инсита, да, человек может обычной жизнью жить, либо тут, ну, как бы активные наблюдения, да, и сауна, бассейн, солярий, вот это, в принципе, не противопоказано. Если мы все удалили, все забыли, все хорошо. Либо там какие-то особые условия жизни начинаются у человека с этим диагнозом.
Противопоказаны какие-то вещи. Ну, конечно, если же случилась меланома, это значит, где-то случилась поломка, и это значит, что она может случиться еще раз. Удаление не гарантирует. Но на самом деле есть у меня пациенты некоторые, которые и не живут в стране, в нашей полосе, да?
Да.
А живут достаточно в теплом климате, ну и у них ничего не происходит. Просто тут я не могу вам сказать, что не живите.
Да,
потому
да,
что
да.
Когда человек не живет, то, что вам рассказывал, прибегает он с баночкой, с родинкой, это же вы это представляете, это же, я думаю, было... и с работы отпроситься, и прийти, в каком состоянии живет. И рано или поздно, конечно, с ним что-то случится. Не онкологическое заболевание, так другое. Я имею в виду, что...
Тут надо уже психотерапевта
да,
лечиться.
Психотерапевту лечиться, да. Да. Вот. Здесь, конечно, гарантии никто не дает. Можно, в принципе, жить обычной жизнью, но внимательно к себе относиться, исключать, конечно, солнце, конечно, иметь всегда наши крема. Но я так обычно, конечно, образ жизни. Единственное, что при распространенных меланомах ограничения больше. Но мы еще не затронули вопрос солярия. Вот вы сказали, можно ли мы в солярии.
Да.
Вот солярий, кстати, он содержит те же волны, как наше солнышко. Поэтому та длина волны, которая воздействует на кожу, может вызвать меланомы и другие заболевания, как раз в солярии есть. Если честно, то в Европе, во многих странах, детям запрещено посещать солярий, и многие взрослые только по рекомендации для лечения, есть некоторые виды заболеваний кожи, да, в котором используется лечение ультрафиолетом. Ну, кстати, это псориаз, у них тоже риск повышен, да, разные дерматозы, которые используются. А вот этот метод, он классно помогает, хорошо помогает, но, к сожалению, есть риски. Вот так и здесь. Поэтому солярий, ну, я не скажу, что я против солярия, есть какие-то показания, но это достаточно опасно, потому что это то же самое солнышко, те же самые лучи, которые влияют на кожу и могут вызвать поломку и вызвать меланому.
То есть солярий, например, если даже 5 минут зимой, там раз в неделю кто-то для укрепления, для поддержания иммунитета это делает, лучше этого не нужно делать.
Не могу сказать, тут индивидуально, да? Да. Тут мы выбираем индивидуально, потому что, может, кому-то и показано по здоровью.
Все со специалистом обсуждаем. Любим себя, смотрим за собой, не занимаясь самолечением. Благодарю от всей души. У нас в гостях кандидат медицинских наук, заведующий отделением общей онкологии, реконструктивно-пластической хирургии и онкологии РНЦХ имени Петровского Елена Викторовна Батухтина. Благодарю.